Хорошо. Тогда приветствую вас любовью Иисуса Христа. Пишите, да? Записываю. Действительно, знаете, вот это вот, ну, с чего начал, когда я приехал в Краков. Краков – это столица католицизма, так как там папа римский, они очень это чтут. И в Польше без священников католических ничего не делается. Ты не можешь землю взять, ты не можешь что-то делать, если на этой территории эти священники контролируют. Мэр обязательно будет с ними советоваться, весь исполком с ними будет советоваться, все власти. И, да, такая своя мафия. И другая часть Кракова – это еврейский квартал. Там без евреев ничего не происходит. Это центр, самый центр Казимирш. Евреи заправляют всем. Вот эти, ты можешь снять квартиру, все, но хозяева 40-х годов живут во Франции, в Германии. И там даже никто ремонта сильно не делает, потому что украинцы взяли в аренду здание, отремонтировали его под ресторанчик. Как только они отремонтировали, появилась хозяйка с Франции, которая, это ее, и сказала, спасибо, все, до свидания. И еле они договорились об аренде. Поэтому, то есть, годами они чтут, что это было ихнее, что когда немцы их там пораскидали куда-то, и это остается ихняя территория. Мы взяли, Бог нас послал в Краков, и когда я туда ехал, встретился с пасторами польскими, вот дословно они мне сказали, что ты хоть знаешь, куда ты приехал? Краков – это могила пасторов. Я не знал этого, потому что мне Бог сказал, ехать в Краков, я поехал в Краков. И, ну, они, ну, церкви просто не растут, маленькие, никакого движения. Но Бог как бы все вот это разрубил, показал, что это не так. И они, знаете, так за нами наблюдали, когда нас там было 10, наблюдали, когда нас было 20. Наблюдали, когда нас было 50, когда нас было 100, они уже перестали смеяться, когда нас уже было 200, они уже перестали. И тогда, просто уже затихли и вынуждены с нами считаться. Поэтому уже несколько раз мы завтракали с мэром города, общались с ними и на молитву приглашали, на Пасху, и он был. То есть и как бы какие-то движения идут, и поляки сами, они в шоке, что это можно, ну, как бы можно делать. Никто до нас не делал в Кракове евангелизацию на площади, на центральной площади. Это было невозможно. И мы третий год делаем. И Бог проговорил. Мы делали так небольшую. Приходила молодежь, подключала колоночку. И вот на гитарке играла. Но Бог проговорил в Африке. В компании с Бонки был один человек. Майкл Джоб, он играет в Голливуде главную роль Иисуса Христа, верующий человек, покаялся в Нью-Йорке в церкви Давида Вилкерсона, и Бог ему там проговорил, это компаньон, я уже скоро заканчиваю, Олег. Спасибо, что напоминаешь. И этот самый, и Бог ему проговорил в Африке, едь в Польшу, едь в Краков, и начни на площади евангелизации. Он нашел нас. Он сначала обратился к польским церквям, они сказали, не надо, у нас не получится, не выйдет, и они его отбуцали, да, отвергли, отписали ему письмо, он прочитал это письмо, они написали ему письмо, что вы приезжаете, что-то делаете, уезжаете, а потом нам тут надо отгребать и отчитываться перед всеми властями, и такое было не очень письмо, и он тогда нашел нас, и, мы еще с одним пастором польским, он не был пастор, но его жена с Украины, она была у нас, она играла на скрипке у нас, и Бог вот повел его так, что он стал пастором. Мы сказали, тебе надо быть пастором, именно польских людей, и он стал, вот уже 2 года он пастор. И небольшая церковь, но они очень такие активные, они идут на улицу, молятся. Вот что-то вы здесь сделали, это за каждого, кого встретят на улице. И вот с этими несколькими человеками мы уже третий год делаем евангелизацию на площади. Каждый вечер 170-200 человек кается. Мы делаем это на 3 языках, английский, русский и польский. И Бог это делает. Почему я вам это рассказал? Мы сегодня поприходили, вот мы пришли на молитву. И вот такой вопрос, а что дальше? Почему мы здесь? Ну, скажите, как, мы на молитве, да? Я вот езжу, и я 25 лет пастором, Я знаю, о чем я говорю, я из-за себя, я знаю, как я себя вел, как я служил, как я это делал и как Бог поменял мою жизнь. И, ну, просто в молитве, по-настоящему я начал однажды молиться, и по 2 часа, по 3 часа в день, и тогда я просто начал взывать Богу, и Бог сказал, ты действительно хочешь знать, ну, те вещи, которые ты спрашиваешь, я говорил, да, Господь, я хочу понимать, я хочу знать, как молиться, что делать, как поступать, и Он мне начал показывать все эти вещи. И поэтому он мне сказал ехать к Кракову и сказать, что делать, что мы сейчас делаем. Но я вот хочу сказать, что сколько я езжу по церквям, сколько я встречаюсь с верующими людьми, я задаю один и тот же вопрос. Почему вы приходите на молитву? И люди, они ничего плохого не отвечают, они отвечают правильно, так как, ну, как в принципе по-библейски, и так должно быть, и Бог, наверное, так хочет. Обычно они говорят, ну, мы хотим получить ответ на наши нужды. Кто-то говорит, мы хотим прославить Бога, кто-то говорит, мы хотим поклониться Богу. Но что я заметил однажды, и я верю, что мне Дух что эти вещи показывал, я хочу с вами поделиться, просто как по-дружески поделиться, не потому, что кто-то умный, кто-то неумный, но оно меня гложет в последнее время, и я этим делюсь или напоминаю людям, куда только езжу, и постоянно напоминаю своей-то церкви, то есть, ну там, где я служу. Постоянно, и уже некоторые говорят, да мы уже это слышали. Я говорю, оно лишним не бывает. То, что ты вчера ел, ты же не говоришь, что ты сегодня не хочешь кушать, да? Ты же не говоришь, я вчера ел, поэтому уже сегодня не буду есть. Но все равно приходит день, мы хотим кушать. И едим одну и ту же пищу иногда по 20 раз в неделю, и ничего страшного из этого не бывает. И для Духа Святого я тоже, я знаю, что вы, может, эти вещи знаете, но почему-то Бог сейчас в церкви, где я вижу, побуждает поднять эти вопросы. Несколько вопросов. Итак, первый вопрос, вы сейчас поймете, о чем. Вот так сдалека я захожу. Я ни разу в церквях, когда я спрашивал людей, я вас не спрашивал, вдруг бы вы ответили правильно, но уже я перескочил, будем считать, что вы знаете. Я ни разу не слышал, чтобы люди сказали, мы здесь на молитве, мы хотим знать нужду Бога, и услышать, в чем нуждается Бог. Я ни разу этого не услышал. Но у Бога есть нужда, и Он хочет с кем-то этой нуждой поделиться. Есть вещи, которые Он не может без нас сделать. Есть вещи, которые, как Иисус был на земле, Он говорит, как я уже томлюсь, как я жду этого уже, вот когда оно свершится. Я думаю, что Бог, вот Он приходит в какой-то город, или в какое-то селение, или в какую-то семью, или в какой-то дом, и сердце его разрывается из-за того, что там что-то неправильно в этом городе или в этой стране делается, или в этом доме, или в этой церкви, или в этих людях, или в этом сердце. Что бы вы ни взяли, Бог переживает больше нас, за нас. Бог переживает больше за наших детей, чем мы переживаем за наших детей. Бог переживает за наших родителей. И вот этот вопрос, я думаю, он ключевой в успехе людей, которые получают какой-то успех, когда они ищут Господнего, то, что хочет Бог, а не то, что хочем мы. В основном все верующие люди, они работают, как бы они ни старались, и как бы они красиво ни делали для Господа, это оборачивается, что они как-то делают это для себя. Если это служение, то чтобы им было красиво, если это молитвенные дома, чтобы им было удобно, если это аппаратура, чтобы им было хорошо, если это молодежь, то чтобы им, детям было хорошо. И в этом ничего плохого нету. Мы должны это делать. Бог нам сказал это делать. И классно, когда мы делаем. Но где-то должна быть часть такая, а что ты, Господь, хочешь? А где твоя нужда сегодня? Вот мы пришли на молитву, чтобы узнать, в чем ты нуждаешься. И чем мы тебе можем помочь? Может, мы тебе ничем не можем помочь? Скорее всего, ничем не можем помочь. Но Богу очень важно, чтобы кто-то хоть думал за это и переживал за это, за то, что он думает. Потому что Библия говорит, все ищут своего. То есть вот все ищут своего. И вот Бог вот просто стоит, как вот, и он ждет, как вот, я думаю, этот момент, когда Иисуса распинали, когда его брали, когда его арестовывали, а ученики то спали, то разбегались, то куда, и вот он хотел хоть какую-то поддержку, от кого-то в этот момент, говорит, я же вас просил помолиться, а вы заснули. Я же вас попросил помолиться. Я думаю, что мир не поменялся, ничего сильно не изменилось. Сегодня где-то приблизительно в этом-то и все и двигается. Если мы говорим о молитве, все начинается с молитвы. Почему? Потому что Бог сам дал нам принцип, как надо жить. Вот представьте себе, если есть какой-то человек, который что-то создал, ну вот умный человек, он создал стиральную машину, или он там автомобиль создал, или часы, что бы это ни было, все умные люди дали инструкцию, как этим пользоваться. Ты не можешь без инструкции. Мы недавно поменяли стиральную машину. Вернее, хозяин поменял, была старая, там, где мы арендуем. Но сказал, слушай, надо ждать мастера 2 дня. Я говорю, да, слушай, за стиральной машиной. Ты, говорю, привези под паром, поставь, я сам поменяю. И я был 100% уверен, что я уже менял и менял. У меня был детский лагерь, и там было 100 машинок этих. И что мы только не меняли. Я был уверен, что я ее, вообще смешно. Но оказалось не так все просто. Когда жена включила, она мне позвонила, слушай, машина скачет до потолка, и я не пойму, что творится. Я говорю, выключай. И приехали, мы смотрели. И потом нашли, что мы не открутили сзаду болты, которые держали барабан. Просто 2 болта, которые там держат барабан. Как я их мог забыть? Я их забыл. Есть же инструкция. Но мы игнорируем это все, потому что мы думаем, что мы все знаем. Мы думаем, что мы уже это 10 раз делали, из-за этого вот такая была авария. Бог дал эту инструкцию, когда Он создал землю, когда Он создал человека, это Библия, и там все очень просто. Черным по белому написано на понятном языке для всех. Евреи понимают, украинцы понимают, бедные, богатые, рабы понимают, женщины, мужчины, дети. Написано, пойдут и не заблудятся. Даже ребенок будет понимать, куда ему идти, он будет слышать голос и сзади, и спереди человек. Поэтому это вообще не проблема. Так легко, и как мы, люди умудрились это все превратить в страшное, что-то непонятное, и в какую-то такую, систему, что только физики могут разобраться. Это очень легко. И когда Бог давал эту инструкцию, Он сказал, в начале было Слово. Все. Это очень просто. Он говорит, Ваня, если ты хочешь что-то делать, сначала должно быть Мое Слово. Мое Слово, оно... И он дальше вот там в других местах, он сравнивает, и он говорит, Мое Слово – это как дождь и снег, Исаия пишет, как дождь и снег, который падает на землю и дает силу земли родить плод. Вот если бы не было дождя или снега, земля не имела бы силы родить что-то, то, что нам нужно. И Бог говорит, мы не можем, ни я, ни вы, мы не можем родить без слова, потому что силы нету родить. Что бы мы ни хотели, я имею в виду в духовном даже плане тоже, я не только имею в виду, мы не можем построить ни семью, ни бизнес, ни церковь, ни еще, если не будет слова от Бога, вот именно конкретного, именно тебе, понятно, что это не в общем, потому что, вот возьмите пример из Библии, покажу вам сейчас. Иисус сказал, идите проповедуйте по всему миру. И многие люди, они живут этим, Бог сказал, идите проповедуйте по всему миру, мы это делаем, то, что Бог сказал. Апостол Павел жил той же самой жизнью. Он пошел от города к городу, приходит в один город, Библия говорит, Дух Святой не допустил. Не сатана. То есть Дух Святой встал и сказал, стоп, ты куда прешь? Мы привыкли, что сатана противится, да? Но тут Дух Святой не допустил. Апостол Павел, ладно, согласился, обошел этот город, пошел в другой. Идите от города в город, и тут вот от деревни в деревню, от улицы в улицу, от дома в дом, буду проповедовать. Он приходит в другой город. Библия говорит, и опять Дух Святой не допустил. Он приходит в третий город, и опять Дух Святой не допустил. И он тогда соображает, что же я роблю? Что-то же не то, куда? Гонит меня Бог. Куда не пойду, меня Дух Святой гонит. И он начал молиться ночью. Уже в третьем городе остановился, что ты не мог в первом городе помолиться. Но он получил эту инструкцию, что идите, Бог дал. И мы так часто живем. Но Бог же сказал, молитесь. Ну и молимся. Бог же сказал, возлагайте руки. Ну и возлагаем руки. Нам или еще что-то делаем. Но не всегда так срабатывает. И поэтому то, что начал апостол Павел молиться, и тогда явился ему муж Македонянин и сказал, приди в Македонию, помоги. И Павел говорит, мы поняли, что Бог хочет видеть нас вот там, а не здесь. Вон на той улице, а не на этой улице. Вон в том доме, а не в этом доме. Вон в том городе, а не в этом городе. Вон в той стране, а не в этой стране. И тогда он имел успех. И этот успех пришел через то, что его побили. Этот успех пришел через то, что его кинули в тюрьму. Но явилось чудо. И тогда этот страж тюремный покаялся. Весь его дом принял водное крещение. И оттуда пошла церковь. То есть этот муж Македонянин был это охранник тюрьмы, начальник тюрьмы. Но Бог видел и знал, через кого. По-человечески мы бы в жизни не пошли к начальнику тюрьмы. Потому что, ну, он точно был противник. По-человечески мы бы вообще туда не пошли. И по-человечески никто бы не пошел, если бы не Дух Святой не послал. Никто бы этот план не построил. Никто бы эту стратегию, ну, не построил. Поэтому нужно понимать, что мы, верующие люди, можем делать ошибки без Духа Святого. Это апостол Павел очень много сделал ошибок в своей жизни. И слава Богу, что Бог это не скрывает. Прикиньте, когда он был неверующим, он гнал христиан. Потом он покаялся, он ослеп. Пришел в Дамаск, верующие люди были в Дамаске, церковь молилась. Бог им сказал, пойдите помолитесь за апостола Павла. Они помолились за него, он стал зрячим. И он начал проповедовать в этом городе. И знаете, чем это закончилось? Собрались верующие люди, сказали, Павел, до свидания, хватит, дуй отсюда. Ты нам испортишь все. Посадили его в корзину, опустили и отправили. Потому что он наломал бы дров, потому что это не его было место. Это, ну, и все. И они просто отправили его. И он 14 лет без дела сидел в каком-то месте, искал Господа. И когда нашел Бога, Бог его призвал, говорит, теперь ты можешь проповедовать. Вот теперь ты готов. Поэтому возвращаясь на то, что должно быть слово. Вначале было слово. Как мы можем получить слово? Через Библию и молитва. Конечно же, молитва. Когда мы идем на молитву, мы должны получить слово. Если мы из года в год ходим на молитву, и каждую неделю ходим на молитву, мы не получаем никакого откровения для своей личной жизни, что-то не работает. Мы должны получить слово Божие. Поэтому очень важно, недавно мои ребята, у нас было, мы собрались все эти прославители, и они, ну, один Алексей, брат, он задал такой, парень задал вопрос, говорит, пастор Иван, вот мы, ну, как бы, ведем людей в прославление, мы ведем людей к Богу, в поклонение, мы там приходим за 2 часа раньше собрания, мы 2 раза на неделю приходим на эти спевки, мы уходим после всех. Мы вот это делаем. И он задал такой вопрос. И что с этого? Я не понял. Я говорю, что ты имеешь в виду с этого? Ну, люди поклоняются. Он, нет, для нас, что с этого? Ну, то есть он не увидел, ну, как бы для себя результата, что мы из этого должны иметь. И мы начали молиться, потому что мы хотели тогда узнать. И знаете, к нам пришло такое, что мы, ну, мы, они все поняли, музыканты, что в первую очередь, они должны встретиться с Господом в это время, когда они поклоняются. Это не должна быть как работа, это не должно быть как, ну, понимаете, что вот я проповедую, чтобы ты услышал. Я проповедую, чтобы я услышал в первую очередь. Я пою, чтобы я встретился с Богом, чтобы я сел у ног Его, чтобы я получил от Него откровение во время прославления, Он со мной заговорил. И мне все равно, что люди смотрят, и мне все равно, что я не ту ноту беру. Мне все равно, что я не так пою или не так играю. Главное, чтобы я встретился с Богом. И когда я встречусь с Богом, то люди встретятся с Богом. Если я не встречусь с Богом, то люди не встретятся с Богом. Поэтому вначале было слово. И вот когда эта молитва. Поэтому я хочу делиться не только Библией, а хочу делиться своим опытом. И я верю, ну, как все говорят, и я понимаю, что у нас действительно сейчас успех. Это не хвастовство, но просто оно идет вот. Вот оно идет, церкви открываются, церкви растут, люди растут, и оно идет не по дням, а по часам. И потому все приезжают и говорят, какая-то особая благодать, особая благодать. Пастора приезжают, особая благодать. Я всегда спрашиваю, что значит особая благодать? Мы легли на диване и особо что-то валится, да? Вот Бог любит Ваню больше, чем Петю или Колю, но это же неправда. Что значит особая благодать? Что-то значит включили, где-то, знаете, вот попали, ну, вот куда-то. И мы начинаем это, ну, как бы анализировать, потому что, ну, многие хотят это все, как бы, узнать, почему это. Я пришел к выводу, что все началось со Слова Божия, все началось с молитвы. Это было очень важно. Я вспоминаю просто по порядку. Первое. В Библии написано, вы люди, вы не знаете, как правильно молиться. Из-за этого вы немощны. Библия прямо это говорит. Поэтому Дух Святой ходатайствует воздыханием неизреченным за нас, потому что Дух знает, какая мысль у Бога, и Бог знает, какая мысль у Духа Святого. То есть Бог конкретно обращается к нам. В другом месте, опять же, Исаия говорит, ваши мысли – это не мои мысли. Это вообще как небо и земля. Это разница огромная. Поэтому Бог четко нам показывает, как бы сажает нас на свое место и говорит, ребята, вы даже молиться не умеете. Из-за того, что вы не умеете молиться, вы немощны. То есть вот весь ответ. Бог говорит, вы не немощны, потому что я вам что-то не дал. Вы не немощны, потому что, ну, как бы вы где-то хуже, кто-то лучше. Вы не немощны, потому что вы не в том городе или не в том месте оказались. Или вот вы Украина, поэтому вы немощны. Потому что вы не умеете молиться. Страна не умеет молиться. Церковь не умеет молиться. Поэтому Дух за нас, Бог нам дал помощь, чтобы Дух ходатайствовал. Первое, что я всегда, когда молюсь, я всегда говорю эти слова Господу. Когда я прихожу на молитву, я говорю, Господь, ты в Библии написал, что я не умею молиться. Я не знаю, как правильно молиться. Но ты дал мне Духа Святого, который ходатайствует правильно. Который ходатайствует по воле Божьей. Который знает твои мысли. Поэтому Дух, который во мне, он знает твои мысли. И в другом месте написано, Павел говорит, буду молиться Духу, буду молиться умом. И я в это время вот сказал же Богу эти слова, начинаю молиться на иных языках, и идет истолкование. И я понимаю, почти всегда, не всегда, но почти всегда, я знаю, что Бог говорит и делает. Поверьте, всегда говорит не то, о чем я думал. Совершенно не там. То я что-то думал, кого-то Бог меня сажает, то мне надо покаяться, то там исправиться, то там исправиться. Бывает, да, бывает, часто бывает такое тоже. Да, бывает тоже, что уже Бог мысли, потому что Библия говорит, Бог дает мысли, но мы сомневаемся, и тут вдруг молитвы, оно начинает выражаться. Одна из молитв, которые, когда мы начали в Европе служение, до этого где-то было полгода, и уже вот уже сколько вот времени, это записано в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 20 стихом. Это, я сейчас покажу несколько молитв. Мы знаем одну молитву «Отче наш», мы уже привыкли к ней, я ее трогать даже не буду, но это молитва, которую дал Господь, и если ее разобрать, Он ее показал как модель, как надо молиться, когда люди, ну, апостолы сказали, научи нас молиться, Он дал эту модель. Но там есть много молитв, о которых Бог показывал. Есть молитвы, когда Он воскрешал Лазаря, какая его молитва была. Есть другие молитвы, именно молитвы Бога. И Он показал нам, как пример. И Он говорил, я молюсь не тебе, Господи, говорю, а для этих людей это говорю. То есть голосно молится, чтобы люди, которые были вокруг Него, они увидели, как надо молиться в том или в другом случае. Не будем сейчас за воскресенье говорить мертвых, но... Вот Евангелие от Иоанна, 5 глава, 20 стих. Поверьте, это всегда моя молитва. Даже если я еду в Америку, вот я ехал, или я там куда-то еду, или еще что-то, я всегда искренне выхожу на молитву. Вот сегодня утром я встал, я пошел час на молитву в лес, в Травер-Сити. Я час молился, и моя молитва приблизительно была такая. Евангелие от Иоанна, говорю, Господь, там написано, Ты сказал, это Твое слово. Я как бы опираюсь на Твое Слово. В 5 главе, в 20 стихе написано, что Отец любит Сына. И так как Отец любит Сына, показывает Ему все, что хочет делать. Я надеюсь, я правильно сказал. Да, ибо Отец любит Сына. Ибо Отец любит Сына. И перед этим, и после этого Иисус много говорит о том, что Он ничего не делает, что бы ни делал отец, и делаю только то, что делает отец, что я вижу, что делает отец. Итак, мы дети Божьи. Надо это уже, я думаю, вы это понимаете. Мы дочеря и сыновья Божьи. После того, как Иисус Христос умер на Голгофе, после искупления, после пролития крови, Он сказал: «Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает Господин, а вы знаете. Я вам хочу открыть, что я делаю». Поэтому, дорогие друзья, Бог что-то делает. Нам надо это понимать. И я всегда себе говорю, моя главная задача – не испортить Богу работу. Вот если у меня это получится, это будет самое лучшее, что я могу сделать – не испортить. Вот если он делает в церкви, или в городе, или в стране, вот не напортить. Вот я постоянно молюсь: «Господь, не дай мне напортить, не дай мне испортить то, что ты делаешь. Я хочу видеть, что ты делаешь, потому что делаешь это ты. И я хочу делать то, что ты делаешь, ну, учиться у тебя». И Бог начал, знаете, через какое-то время просто показывать, что Он делает в этом городе, что Он хочет в этом городе, как Он хочет в этом городе. И знаете, в каждом городе, в Германии по одному, в Польше по другому. Мы недавно пошли в город Острава, Чехия, и мы молились где-то, может, 4-5 месяцев вот такой молитвой. Весь миссионерский центр, вся команда, церковь молилась, и мы говорили: «Господь, что ты хочешь там сделать?» И это для нас было неожиданно. Мы так никогда раньше не ходили. И Дух Святой сказал: «Я хочу, чтобы вы туда пошли женской командой. Не пойдешь ни ты, не пойдут ни служителя, не пойдут ни миссионеры. Отправь женскую команду». И мы женский клуб отправили. И поехало 4 женщины туда, и они зацепились, и они, ну, и вот они проводят эту работу, и все больше и больше и больше женщин начало приходить, потому что у них были нужды, и они начали служить этим женщинам в этом городе, русскоговорящих, и начали какие-то организации подсоединяться. И вот недавно уже женщины пришли, у них возник вопрос с детьми, потому что они хотят идти, некуда оставлять детей, и мы уже начали посылать из талант-клуба туда, и это служение начинает расширяться, расширяться. Мы никогда раньше этого не делали. Мы так не шли. У нас были женские клубы, но уже в церкви, там, где церковь, там, где уже какое-то движение, но чтобы женщины пошли и женским клубом. То есть там не было «Аллилуйя, слава Богу», там не было «Давайте прославим Бога», «Давайте склоним колени». Это был женский клуб. «Привет, привет, попьем чаю, попьем кофе». И так было пару месяцев. И только через несколько месяцев некоторые женщины сказали: «Да мы следим за вами по Фейсбуку, мы понимаем, что вы верующие, так что ж вы, давайте хоть начните молиться». «А, ну хорошо». Да, они сами сказали. Да, и потом пришло еще какой-то месяц, и они сказали: «А почему вы нам купляете постоянно чай, кофе, а мы еще инвалиды, давайте мы будем скидываться на это». И пошло пожертвование. То есть это было, ну совершенно было по-другому. И в каждом городе это по-другому. Я вот за столом свидетельствовал, когда мы пили чай, что как было в Германии. Это было вообще по-другому. Я же не всюду так говорю, как я там сказал. Я сам не знаю, почему я так сказал. Просто мы приняли решение, что мы приедем в этот город, и мы не будем ничем хвалиться, мы ничем не будем рассказывать, кто мы, кто что. Мы просто будем, ну, наблюдать, что там делается, и смотреть, что Бог от нас хочет. Вся наша задача была посмотреть, что Бог там делает и почему мы там. И вот так оно пошло, вроде в шутку, в шутку, в шутку, и выросло в хорошее служение в Мюнхене и в этих городах. И в Праге это было совершенно по-другому. В Праге это было совершенно по-другому. Пастор с Праги приехал и сказал: «Слушай, у нас не идет, это Прага – это безбожная страна, это не Польша, это очень тяжело, и тут вообще невозможно». И мы тогда молились и и как бы сказали ему: «Ты можешь дать на какое-то время нам это служение в твоем городе?» Он сказал: «Да, все, пользуйтесь залами, всем, что хотите, делайте». Ну, церковь нас, ну, как бы нас знает, церковь вся, и церковь нас принимает. Он говорит: «Можете проповедовать, все, ну, все, мы не вмешиваемся, начните делать». И мы начали молиться, как, и Бог через молодежный клуб. И мы через месяц привели в эту церковь 29 человек молодежи, которые начали стабильно ходить. То есть это было совершенно. Это не потому, что мы такие умные. Мы молимся, и Бог говорит, что надо делать. сделайте молодежный клуб. Пойдите к молодежи. И сделайте именно вот это, вот это, вот это с молодежи. В одном месте Дух Святой сказал, там есть университеты, там есть украинцы. В этих университетах. Мы поехали, проверили, там есть украинцы. И Бог сказал, наймите кафешку рядом с университетом и всех приглашайте в это кафе. Мы пришли к хозяину кафе, и мы не знали, сколько это будет стоить, все, как оно будет. Мы начали с ним говорить, как бы с ноги на ногу переминаясь. И он говорит, да говорите прямо, что вы хотите. Полик сказал нам. Мы говорим, ну мы хотим, вот там есть университет рядом, мы хотим пригласить, вот сколько поместится здесь людей, там где-то 70-80 человек помещалось в этом кафе. Мы хотим поместить, привезти сюда вот этих людей, забьют все, 70-80, и они у вас купят чай, кофе, пиццу, а вот здесь мы поставим музыку, колонки, и мы будем играть, петь, и что-то им говорить. Сколько бы это стоило, мы хотим весь вечер взять. Он говорит, вы что, ребята, это я вам должен. Если вы приведете 70 человек, и они тут сядут, и будут пить кофе мое, и брать пиццу, то это я вам должен заплатить. Не вы, нам ничего это не будет стоить, пожалуйста. 1-0, мы уже один гол забили. Мы идем в университет. Мы пришли к украинцам и говорим им, слушайте, вот там, вот видите, через дорогу, там вот, да, кафе. И вот в этот день будет там пицца бесплатно, кофе бесплатно. Знаете, вот это было первый раз. С тех пор мы делали это уже десятки раз. Ни разу ни поляки, ни чехи я не видел, чтобы студенты не пришли за даром на пиццу и на кофе. Да, заплатили все. Первый раз мы заплатили, потом они уже платили. Потом они сами платили, просто приходили и платили. Но мы готовы были, скажем, рассчитывали, что мы будем где-то, ну, сколько, какое-то время, но они сами сказали, мы можем себе позволить купить, если мы здесь учимся, то мы можем это купить, это, что это вы будете за нас куплять. И они начали приходить, и очень много молодежи приняло водное крещение. Через вот именно вот это. Именно через это. Но каждый раз, я хочу, чтобы вы, вот ударение было не на пицце или кафешке, оно у вас не сработает так. Я хочу, чтобы ваше ударение было на Слове Божьем. Слушайте, молитесь, чтобы Бог показал, что Он хочет делать. Потому что на самом деле делает Бог. Я недавно вот готовлюсь в дорогу, жена в одно место, я сюда. Готовим этот чемодан по хате, сюда-туда таскаем, свешиваем, носим. Эти два моих вот эти хлопца усиленно мне помогают этот чемодан таскать. Мешает по-страшному. И такими глазами смотрит, чтобы я сказал, какие вы молодцы. Я говорю, ну вы молодцы, гляньте, чемодан прете. Сам пру чемодан, этих двух хлопцев, что на руках повыше, знаете, уже язык вывалил. Они только мешают. Но они такие довольны и берут, оба хлопают, когда я им говорю, вы молодцы. И вдруг Дух Святой заговорил, вот так я с вами. Я делаю, вы только мешаете. А я вам говорю, какие вы молодцы. Да без вас бы тут церкви не было. Да если бы то солнце не светило. Да если бы не ты, люди бы не покаялись. Да если бы не ты. Я честно, я прозрел. Я понимаю, что наша задача не портить Богу, Господи. Не портить Богу, потому что Он это делает. Да, через наши руки, через наши ноги, через наши... Мы Ему нужны, потому что Он Дух. Ну, как мне в Америке нужен переводчик, так Богу нужен переводчик для плотских людей, кто бы мог с духовного перевести на плотское, но плотской человек не понимает духовно, так Библия говорит. Это разные вещи. Духовный человек может услышать Господа, возродившегося, и пересказать на доступный прямой язык плотскому человеку. Но очень часто духовный слышит и духовное несет. Знаете, вот как я говорю, вот Дима у меня в Траве-Сити, он раз утром сегодня встал и начал со мной на английском разговаривать. Ну, то есть он заговорился. И он начал мне, Ваня, я бла-ра-ра-ра-ра. Все, что я знаю, ему сказал Дима, он don't understand. Это я понял. То есть, и вот так часто мы, верующие, идем к неверующим и на духовном языке, пробуем им там что-то духовные вещи, а им надо плотские, простые вещи рассказать, потому что они не духовные. Это когда они возродятся, тогда уже надо их сажать за Библию и за какие-то серьезные вещи. Поэтому это одна из первых молитв, которые я всегда молюсь. Отец любит сына. Вы должны верить, что Бог вас любит, и Он что-то делает в вашем доме, в вашей семье, с вашими родными, с вашими близкими, с этой церковью, с этим городом. И Он хочет показать вам, что Он делает. И вот надо увидеть, что Он делает. Я уверен, что если Бог делает, там всегда успех, там всегда победа. Надо увидеть, что Бог делает. Вторую молитву, которую Бог нам показал, и мы начали молиться, и мы приходим на молитву, и мы молимся. Может, это как заклинание, простите, но это молитвы, которые мы постоянно молимся. Еще одна молитва, это записано в Евангелии от Луки, 18 глава, из 1 стиха и дальше там. Идет несколько стихов, и если нам сейчас выкинут здесь на экране, вы сможете проследить. И речь идет об одной женщине, и Иисус говорит, что в одном городе была женщина и был судья. И этот судья, он Бога не боялся и делал, что хотел. А у этой женщины был притеснитель. Это очень важно, потому что здесь это не просто история, которую Иисус рассказал перед сном людям, чтобы они быстро уснули. Это модель молитвы. Это важно понимать, что происходит в духовном мире. Я вам сейчас хочу показать это, то, что Бог показывал мне. Это очень важно. Здесь Бог говорит, что есть закон и есть порядок на небесах. Этот закон работает, где бы вы не были. Иногда этот закон работает просто автоматически. Не надо там руки возлагать, не надо там на коленях ползать, не надо ничего делать. Напомню вам одну историю. Одна женщина болела кровотечением долгие годы. Все, что могла, потратила, ничего не пришла в худшее состояние, стало еще хуже, но сказала себе: «Я, если дотронусь до Иисуса, я получу исцеление». И через этот город проходил Иисус. Помните эту историю, да? И она сказала: «Я хочу только до нее дотронуться». И она пошла против всего, чтобы дотронуться, и она дотрагивается до Иисуса. И Иисус не знает. Он идет, остановился и говорит: «Сила вышла из меня. Кто дотронулся до меня?» И она, видя, что она раскрыта, и сказала: «Это я». То есть автоматически Царство Божие срабатывает. Апостол Павел пишет: «Не говори в сердце своем, кто заберется на небо, чтобы оттуда Христа привести, в моей ситуации. Или кто пойдет в бездну, чтобы оттуда что-то поднять? А что говорит слово близко в устах твоих?» Вот его исповедуют. То есть закон работает. Тебе не надо, чтобы Христос второй раз пришел. Тебе не надо, чтобы ангелы явились. Тебе не надо, чтобы какое-то тут чудо появилось. И тогда ты... Закон работает. Если ты только по закону срабатываешь, если ты все по закону, никакого там нету мошенничества, закон сработает автоматически. Вот здесь Бог показывает молитву по закону. У Бога всегда власть делилась на две части – духовная и законная. И Он это никогда не отменял. Были пророки, были цари. Цари, они представляли власть, закон, пророки представляли духовную часть. Это всегда сработало. И то надо было слушать, и то надо было слушать. Это касалось духовного, это касалось законного. Есть какие-то законы в этой стране, и тут духовное не надо вмешивать. Если это нельзя делать, то это нельзя делать. И тут ты не можешь сказать: «Мне Дух Святой запретил». Потому что есть закон. И у Бога есть эти законы. И Он здесь разговаривает, Он показывает нам пример. Это очень важно. Я вам сейчас хочу сказать еще раз. Есть какой-то судья. Мы знаем, что Бог судья. Здесь говорится, что судья неправедный. Бог говорит, я вам объясню, почему так Бог говорит. Потому что люди очень часто в Библии Бога жестоким, обзывают жестоким. Там есть одно место Писания, где Бог раздавал таланты. Одному дал 5, другому дал 2, и одному дал 1. И тот, который получил 5, пошел, принес других 5. Тот, который получил 2, принес других, один закопал. И когда Бог пришел, хозяин пришел, Он сказал: я знал, что ты жестокий, что ты сеешь там, где не... что ты убираешь урожай там, где не сеял. И тогда Бог говорит: если ты знал, что я жестокий, то не надо ли тебе было из страха это исполнить? Почему ты... То есть люди постоянно, дьявол хочет преподнести людям, что Бог жестокий. И Бог в разных местах себя как бы оправдывает и говорит, что вот, ну, вот я такой. И здесь он тоже это самое предоставляет. Говорит, был судья, вот как бы... Думаете, что вот Бог жестокий, наказывает болезнями, наказывает всем, даже если это такой судья. И дальше он под этой притчей, он говорит, то Бог ли добрый не сделает вам добра, не ответит на ваши молитвы? Ну, он сравнивает. Но на самом деле, здесь он показывает четко, закон неба, судья, церковь, женщина, церковь, его дети и притеснитель. Тот противник, который противится. Знаем, кто противится нам, да? Сатана. Точно. Она сатана, а нам противится. Ну, это так мужчины думают, что сатана – это она. Это, поэтому не воюйте с родственниками, не воюйте с людьми, но, к сожалению, церковь тупо не хочет это делать. Они воюют друг с другом, они воюют с людьми. А вот этот виноват, я вот этот не так сказал, у меня бы было все по-другому. А если бы не этот, и время, и силы, и энергии уходит столько на то, что не нужно. Здесь эта женщина была очень умная. Она вообще не обращала внимания на противника. Он ей противился, она с ним даже не разговаривала. Вы заметьте, я сколько раз видел молитвы, когда люди приказывают бесам, тупая ногами, бес уходи, бес приходи, бес не заходи, бес приходи. И вот Иисус один раз упоминает беса, 100 раз упоминает за день. Воюет с бесом, молится, женщина вообще не трогает. Он ходит по пятам, он ее давит, он ее, извините меня, насилует. Она идет к судье, она идет к судье, она знает, если судья решит, он убьет, он хвост подожмет, и его здесь не будет. И этот противник в жизни мне больше противиться не будет. Должно небо решить. Должен закон этот быть. Должно подстава какая-то быть, почему я должен это сделать. Почему я тебе это должен дать. Когда мы молились, мы уже эту молитву знаем, и когда мы молились за Германию, мы еще не пошли были в Германию, но мы молились долго за Германию. Дух Святой проговорил: почему я вам должен дать Германию? Почему вы должны пойти туда и открыть церковь? И мы остановились. А почему, да? А с какого дуба? Вот почему? Мы стали сказать, да, почему? И мы тогда изменили молитву. Мы начали ложить жертву за Германию. Мы начали каяться за Германию. Мы начали просить прощения за Германию. Мы начали молиться за Германию. Мы начали... И где-то через полгода Господь начал говорить: дети в Аугсбург. То есть, а на каком основании я должен тебе это дать? Вот дай мне, а почему тебе? Ну, с чего я тебе должен дать закон? Какой ты имеешь право? Знаете, вот есть как родственники имеют право молиться за своих, да, муж за жену, жена или там семья за детей. А вот меня вчера просят, одна семья пришла и начинает плакать. Говорит, сын, жену с 3 детьми выгнал, мы ее взяли, ну, куда, на улицу уже взяли. Это наш сын, но вот такое вытворяет, он нам плохо наговорил, он нам гадости наговорил, на отца, на маму обозвал, с наркотиками. Там в одном штате его ловят, в другом штате его ловят, в 3-м штате, он уже где-то в 4-й убежал штат, и там его где-то поймали, что-то неправильно запарковал, и пришла бумажка, что заплатить, ибо не дадут машины. И ну что нам делать? И позвони ему, помолись. Я говорю, с какого я ему позвоню и буду молиться? Ну, чтобы я... Вот он вас послал, а теперь вы хотите, чтобы он еще меня послал, а нам не надо. Кто ему такой? Я говорю, если вы хотите, поговорите с ним, чтобы он мне позвонил и сказал: пастор Иван, пожалуйста, у меня есть пару вопросов. Но он не позвонил. Я не имею права. Ну, на каком основании? Представьте себе эту картину. Я ему позвоню и скажу: знаешь, я разговаривал с твоим отцом, я тебе сказал, что ты дебил, да? Поэтому, ну, кто меня будет слушать? Я же должен обосновать, почему я думаю, что он плохой. То есть надо сдать отца. Ну, а нельзя сдавать, потому что ну, ему и так плохо. Поэтому, ну, на каком основании? Я же не могу сдать, что мне кто-то что-то рассказывал. Это между нами люди рассказали. Я не могу рассказать, кто мне рассказывал. Поэтому я, ну, если мне не дали на это право. Поэтому, если ты меня спрашиваешь, то у меня есть закон ответить. Если вы увидите Иисуса Христа, Он никогда первый не начинал. Его спрашивают, а скажи, чтобы брат разделил там имение со мной. Хорошо, я тебе отвечу. Или там, кто должен спасти? Я тебе... Вот люди задавали вопрос, там самарянка, а где вот надо поклоняться? Значит, отцы говорят там, а евреи говорят там. Я тебе отвечу. То есть, когда люди задают вопрос, ну, сколько раз я видел, как церковь поступает, она не дает слова людям сказать, они вмешиваются, и приди к нам, и мы тебе расскажем, что надо делать. На каком основании? Он, то есть нету никакого закона основания, он не хочет. Он не дал тебе права. Если он вежливо терпит, молчит, смотрит на часы, когда ты закончишь, это еще не означает, что он дал тебе право. Просто он, может, культурный человек. Но он не, в сердце своем он не разрешил тебе. Не было такого права, закона. И вот это работает. Тут не надо Христа, тут не надо Библии. Есть закон. И Бог говорит, есть закон. И вот здесь он говорит, эта женщина, она обращалась к суде. Избав меня. И тогда он принимает решение ее избавить. Она не воевала с притеснителем. Потому что, ну, бесполезно изгонять бесов, если его туда впустили. И хотят, чтобы он там был. Это бесполезно. Если они не хотят, чтобы он оттуда ушел. Что можно делать? Бесполезно менять что-то, если люди не хотят. Вот опять из этой серии молитв. Одной. Я просто делюсь то, что Бог со мной делает. Хорошо? Ну, тут он дальше говорит, идти к суде, я закончу дальше, покажу. Идти к суде, пока он что-то, ну, не разрешит. Когда Бог, вот когда Бог послал нас в Краков, ну, я же говорю, нам сказали, и Бог сказал, что нам делать. Идете в город Краков и говорите, что Иисус король этого города. И мы, я не знаю, сколько месяцев, тупо выходили на улицу, четверо нас людей, и шли по улицам. Ну, не кричали, чтобы все на нас обращали внимание, но просто молились и говорили, Иисус, король этого города. Сколько там месяцев мы молились. И тогда раз мы почувствовали, дверь открыта. И Бог сказал, начните мне поклоняться. И мы сделали 10 вечеров. Просто почувствовали, я даже не могу объяснить, там не было какого-то голоса, мы почувствовали, дверь открыта. Вот дверь открыта. Вот все, дверь открыта. Оно наше. Этот город наш. Все приходили и говорили, там могила, не получится, не выйдет. Наблюдали, чем это кончится. Все получилось. Все получилось. Мы первые, кто в Европе начали вот эти русскоговорящие церкви с нового потока. Были с Казахстана немцы, которые уехали, и они там начали эти служения. И они так продолжают, но это такие старые церкви. Ну, молодежь уже не ходит, дети не ходят, там бабушки в платочках сидят, и они эти служения проводят. Но вот уже с 90-х годов, вот начиная с нового, потому что, ну, мы провозглашали, мы вымаливали, Бог дал нам это, дал нам это. Я не смогу вам так вот как объяснить, но это уже стало как бы наше. Поэтому Господь сказал, чтобы здесь постоянно молиться этой молитвой к суде, к Богу. И не унывать, потому что дальше она заканчивает под этим, что Бог ли не даст, хотя и медлит. Бог ли не даст. То есть Бог говорит, я обязательно дам. Я обязательно дам. Но вот почему медлит? По разным причинам. Иногда испытывает нас, иногда не время. Иногда, ну, и мы видим, что люди... Опять, возьмем несколько сейчас старого примера Библии. Пример Даниил. Он говорит, я высчитал по книгам, посчитали, или что вот уже должно закончиться. Ну, есть какое-то пророчество было, да, и должно закончиться. И вот начал молиться. То есть вот на основании чего? Вот, есть закон, все, закончилась там беда или началось пробуждение. Вот это время, времена и сроки, они имеют огромное значение. Библия говорит, всему свое время. И Екклесиаста 8 глава, там написано с 5 стиха, что человек, ну как бы бедный человек, или, ну там так и написано, бедный человек, который не знает времен и сроков, потому что кто ему может это разъяснить? Библия, Бог хочет, чтобы мы знали времена и сроки, чтобы мы не выглядели глупыми. Ну, например, если лето, жара, ты же не можешь шубу одеть, шапку норковую одеть, как бы оно красиво не было, но скажут, что ты глупая, да, или глупый. Потому что это не время и не срок, ну, не время этому, то есть всему свое время. И вот это время, очень важно, чтобы мы это время, судья знает это время, а мы весь час молились и к нему приходили. Чтобы, ну, как бы не проспать вот этот момент, когда была раздача, а нам не досталось. Многие люди проспали, да, вот многие люди молились, и потом не узнали этого времени свободы. То есть не поняли, а Бог так не делает. И разочаровались. Многие люди ожидали вот в советском времена, молились, чтобы пришла свобода. И когда пришла на свобода, они говорят, а мы не так думали. И опять в подполье пошли. Опять начали прятаться. Потому что вот, когда пришла раздача, они не так ожидали. Поэтому, возвращаясь к этой молитве, что есть судьи. Библия об этом четко говорит. Даниила 7 глава. Если мы сейчас вот откроем, там потрясающая эта история этой главы. И там идет речь о том, что Даниилу Бог показал царство. Разные царства, времена, как оно все там будет происходить. И я сейчас пропущу это про царство. Увидел одно царство, увидел другое. И он размышлял, Даниил, об этом, что он видит. И вот 9 стих. И вот что я увидел. Даниил подчеркивает то, что он видел. Он перед этим с 1 по 9 стих описывает, что он видел. И здесь как бы делает итог, да? Говорит, вот что я увидел. Я современного перевода читаю, у вас может быть чуть по-другому. И вот что я увидел. Поставлены были престолы, не один престол, поставлены были престолы, и сел древний днями. Тут речь идет о Боге. Я не знаю, как он его увидел, бо Бога никто никогда не видел, но он себе он знал, что это Бог там сел, да? И сел древний днями. Одежда его, он описывает, была, как снег была, волосы на голове, он... Престол его полыхал огнем, в пламени были под ним колеса, растекалась огненная река перед ним, тысячи тысяч ему там служили. И тут перечисляется много. И вот это место. Восели судьи. Вот сели судьи. И они есть. То есть здесь показано небо, как оно работает. Я не думаю, что что-то поменялось с приходом Иисуса Христа на землю, что на небесах что-то поменялось. Ну, отношение Бога к нам поменялось, но там как работало, так и работает. Потому что, если вы возьмете Откровение, там тоже написано, были престолы, и 12 старцев, и все это есть. И Библия говорит, селись судьи и раскрыли книги. То есть вот пришло время, селись судьи и раскрыли книги. Я продолжал смотреть, говорит Даниил, и из-за высокомерных слов, которые говорил Рог, речь идет о дьяволе, о власти, которую он имел над государствами, сейчас не буду в это ударяться, я видел, что зверь был убит. После чего был убит? После того, как сели судьи, вынесли приговор. То есть он дергался до тех пор, пока судьи не сказали «все, конец». Все, ты уже отыграл свое. Дана власть ему была дьяволу до тех пор. Есть время, когда судьи дают власть дьяволу что-то делать здесь на земле по какой-то причине. То есть Но опять же, виноваты в основном там мы, люди, мы его приглашаем. И если вы возьмете книгу Иова, вы увидите, как он приходит туда же на совет, и там начинает что-то говорить, и говорит, выпрашивать, почему он имеет эту власть. И ему разрешают. Бог говорит, я разрешаю тебе. Я разрешаю тебе. Поэтому Новый Завет говорит, не давайте повода дьяволу. То есть так молитесь и бодрствуйте, чтобы не было разрешено снять с вас охрану, чтобы не было разрешено. Потому что дьявол, как рыкающий лев, ищет кого погубить. Помните это местописание? То есть что делает дьявол? Он приходит к одному, вот как, знаете, как рыкающий лев. Лев, как он, ну вот это животных убивает, он создает рев. Где-то два льва там в засаде сидят, лев создает, и этот его рев, он приводит в панику все, и все животные начинают в панике бежать и попадают в ловушку. Если бы они не убегали, он бы никого не убил. Вот если бы эти антилопы стали в круг, и все бы были живы. Но вот этот рев и паника. Поэтому дьявол приходит к нам и пугает нас. Начинает нам что-то говорить, и если мы попадаем в панику, мы ему дали повод. Мы ему дали повод. Поэтому есть что-то такое, что как разрешаем. Разрешаем, он сам выпросил. Она сама выпросила. Поэтому вот в молитвах бодрствуйте, чтобы не попасть под это. И он, смотрите, и он говорит, что вот когда после были раскрыты книги, был суд, судьи вынесли какой-то приговор, с этим было все покончено, прочие звери были лишены власти. Вот они имели власть. И в этот момент, когда судьи, власть прекратилась. Говорят, вот проклятие над домом долгие годы тянется, проклятие над страной. Должно быть на небе принято решение. Оно принимается решение от нас. Когда мы начинаем выпрашивать или молиться, как эта женщина, которая ходила и ходила, как Господь говорил, в постоянстве, и выпрашивала, Господь, сделай свободу в нашей стране, Господь, сделай. Люди годами в советские времена молились. И пришло время, и все упало. Стена рухнула, это берлинская, все разрушилось. Никто себе не мог представить, как это будет. Представьте, люди понимали пророчество. Ты поедешь в Россию проповедовать, американцы. Как это могло быть? Все рухнуло в один момент. Все. Свобода пришла. Все рухнуло в один момент. Поэтому Библия говорит, что прочие звери были лишены власти, но оставлены на определенное время в живых. То есть судьи приняли приговор. Власти лишаем, оставляем вас живых, кто бы это ни были эти звери. Вот просто сейчас важно, как судьи работают. Они говорят, мы вас оставляем живых, но власть забираем от вас. Все, и они не имеют власти. И если Бог запрещает сатане, он не имеет власти, он тебя не притронется. Он тебя пугать не будет. Он тебя терроризировать не будет. Он уже этот дух уходит, который был. Что-то другое приходит. Сразу все, по-другому все начинает. Человек начинает молиться. Начинает что-то происходить. И вот он говорит дальше. В моих ночных видениях я смотрел, и вот шел с облаками небесными, как бы Сын Человеческий. Идет Иисус Христос. Он дошел до древнего днями, был подведен к нему, и ему были даны владычество, слава и царство. И вот в тот момент Даниил, он увидел, в какой именно момент, мы сейчас читали, Иисусу дано было власть и царство. И мы знаем, прошло еще многие годы, пока Иисус пришел на землю, пока сделал, но с того момента, не с того момента, когда он родился на земле, а с того момента, когда вот здесь, в Данииле, судьи раскрыли книги, сказали тебе, Иисус, задаем власть на небе и на земле. И до сих пор Иисус имеет эту власть на небе и земле. И это хорошая подстава для нас просить и молиться, основание, почему мы можем идти людям проповедовать, потому что Иисусу дана власть. И мы, его дети. Но мы должны знать, куда И что, потому что я вот, ну, намерен воскресенье проповедовать, скажу вперед, как бы продолжить эту тему. Иисус пошел в каждый город, куда сам хотел прийти. Библия говорит. То есть послал учеников по два в каждый город, куда сам хотел прийти. Они не выбирали, куда нам идти. Важно было, он послал, куда хотел прийти. Поэтому, естественно, получается успех. Поэтому молитвы вот эти все, это очень важно. Когда мы смотрим на успех или не на успех, мы по-человечески это измеряем, у Бога совершенно не так. Совершенно не так, как все нам кажется. У нас есть такие человеческие какие-то страхи и переживания. Знаете, я размышлял, когда нас Бог вел, Он показывал нам тоже некоторые моменты. Это было очень важно, это было нам сказано через разные места, через разных проповедников. Именно речь шла об Илье, Елисее, пророке Илья. Помните, да? В Старом Завете 3 книга Царств, 4 книга Царств. И вот эти моменты, они были для нас очень важны. И я думаю, что оно может чем-то пригодиться вам, если я сейчас поделюсь. Представьте себе такую картину. Пророк, сильнейший пророк. По его слову нету дождя. По его слову идет дождь. Ну, мы мечтаем, да, чтобы такая сила и власть была. Сильнейший. И тут он начинает бояться, царица за ним гонится, и Бог ему говорит спрячься. Беги. Убегай. Брось все, убегай. Господи, как, почему, зачем? По твоему слову, ну тут этот город может уничтожить. Илья был на горе, пришли солдаты, царь послал солдат, он помолился, и сгорели эти солдаты. Других послал солдат. Помните эту историю? Опять 50 солдат сгорело. Потом царь посылает третьих 50 солдат. И этот офицер приходит, падает на колени, говорит, слушай, Илья, прости, ну я же выполняю приказ, не убей меня, моих людей, просто царь. Он говорит, хорошо, пошли с тобой, не буду тебя убивать. То есть по его слову огонь сошел и армию спалил. А здесь он убегает, и Бог ему говорит, убегай. Вот мне всегда этот вопрос мучил. Почему Господь, он струсил, и ты говоришь, да, беги. Почему вот там у тебя такая власть, а здесь надо было убегать? И речь, потом читая и исследуя этот момент, я видел, что речь не идет о Боге. Бог и Илья должен работать в паре. Если Илья где-то допускает слабинку и разрешает, вот эти, как я говорю, судьям или кому-то войти, Богу очень трудно что-то сделать. И здесь Бог его отправил как бы на передподготовку. Знаете такое слово «передподготовка»? Он его взял и отправил в лес. Никого нету, ни людей, никого, просто поток. Представьте себе, забрал телефон, мобильник, все забрал. Ты в лесу, ни хаты, ни с кем поговорить. 2 года. 2 года Илья около этого потока в лесу вынужден ждать, когда ворона принесет ему кушать. Дьявол приходит, знаете, это не так, что вот он с музычкой все. Он лежит, ждет, он голодный, да, там утром и вечером ему приносили. Он голодный. Дьявол приходит и говорит, сегодня ворона не прилетит. Там в той деревне есть пацаненок, он меня слушает, и он уже с этого лука подстрелил эту ворону. Поэтому не жди. Сюда голод. Кушать нигде нету, только есть что-то у царя и в его придворных. Голод страшный. Ворона летит в царский двор, как-то влетает через окно, ворует у царя еду и несет Илье. Поэтому я так думаю, что там за этой вороной гонялся не один уже человек. Знаете, если из дня в день, на протяжении 2 лет, вот к вам бы кто-то зашел в дом и начал воровать пищу с холодильника, как бы вы? Что бы вы думали? Ну, слава Богу, если такие. Но я сомневаюсь, я думаю, что это чуть-чуть лукавство. Я думаю, что уже бы поставили какие-то там замки, щипцы, ружье, пулемет и все остальное. Потому что, ну, когда у тебя воруют еду постоянно, и ее нигде нету, это тяжело достать, И только ты достала, тебя украли, ты достала, тебя украли. И утром украли, и вечером украли, и утром украли, и 2 года. Ну да. И представьте себе, вот это, что Илья разумный человек, он это понимает. И дьявол ему говорит, ну сегодня уже не дождешься. И он ждет там секунды, минуты, раз, летит, раз, кинула еду. И поток дает воду. И цель была Бога поместить не от страха, а цель была, что Бог как бы сказал Илье, Илья, ты сейчас ведешь себя так, что ты разрешаешь судьям, ты разрешаешь изменить о тебе, и ты можешь действительно погибнуть. Тебе надо зарядиться от меня. Я и ты. Никого с людей. Никого. Тебе не надо, вот все, никаких новостей. Никакого телевидения, никакого Фейсбука, никакого там грамма, чи что там, 100 грамм, 200 грамм, 100 грамм, никаких 100 грамм, ничего, я и ты. Поднимите руки, кто из вас готов сейчас на такое на 2 года. Мы хотим о чем-то, чтобы Бог делал. Мы хотим, чтобы Бог изменил нашу жизнь, а Бог хочет положить нас у ног своих. Чтобы мы были у ног Христа. Просто вот какое-то время. Все, что Он хочет, чтобы мы были у ног Христа. Забыли обо всем. Он знает наши нужды. Он переживает. Он хочет, Он понимает, что нам надо кушать. Когда Иисус был на земле, Библия говорит, Он переправился на другой берег со своими учениками, сел на гору и увидел, как толпы людей к Нему идут. Идут толпы людей. Представляете? Нету рекламы, никто не бегает с плакатами, никто не бегает с гуманитаркой, придите, да? Никто по радио не объявляет, что там будет вот такое, такое, такое. Люди, Дух Святой их просто ведет, толпы людей узнают, что там Бог, и им туда надо. Потому что Он был для них ответом, они не шли к человеку. Сейчас мы в церквях созываем к людям, придите на пастора, придите на церковь, на что угодно, только не на Христа. А Он главный в церкви. Мы когда приходим на собрание, и когда Он говорит, что там, где 2 или 3, я посредине, это же не шутка. Это вот сегодня Он здесь сидит, а мы у ног Его собрались. И мы пришли к Нему. И это очень важно. Но я смотрю по церквям поведение людей, что совершенно не к Иисусу, так как на ресторанчик какой-то там. И он должен быть очень доволен, что они появились. Он должен быть счастлив, я не знаю, как он там должен радоваться от того, что мы соизволили. А люди толпы шли километры из города, оставляли свое место голодные. И смотрите, это второе. Они не просили у него кушать, когда они шли. Они просто шли к нему, его послушать. А он сидит и говорит, жаль мне народа, ибо они голодные 3 дня. Он знает нашу нужду. Он знает, что они 3 дня ничего не ели. Ему никто об этом не говорил. Но он знает. И он говорит, мне жаль, и я хочу их накормить. И начал спрашивать учеников, как мы это сделаем. И у одного появилась маленькая вера в горчичное зерно, в Андрея. Говорит, тут есть способ, но он, наверное, не работает. Он говорит, давай попробуем. И оно сработало. То есть, Андрей сам не понимал, почему он это сказал, потому что это по-человечески не работает. 2 лепешками накормить 5000 мужчин, а там были еще женщины, а женщин всегда в 3 раза больше, чем мужчин. Поэтому, представьте, там было до 15 человек. До 15 тысяч человек. Все ели и насытились. Еще 12 коробов собрали этому парню, сказали, неси домой за то, что ты посеял. Бог никогда не остается, чтобы не вернуть, не воздать долг. Но Он знает нашу нужду. И вот когда мы идем на молитву и начинаем выпрашивать у Него, поверьте, Он знает нашу нужду. Люди и шли, чтобы просто сесть у ног Его и делай, Господь, со мной, что хочешь, говори, что хочешь, рассказывай, что хочешь. Мы открыты слушать Тебя. Если Ты будешь ругать, мы открыты, что Ты нас будешь ругать. Если Ты будешь за нас молиться, мы открыты, что мы будем молиться. И вот, когда мы приходим к Богу на молитву, быть открыто, что Бог хочет делать, а не то, что мы хотим. Это еще один способ. Поэтому Он знает, Господь. И когда мы идем на молитву, Он знает, и Он отвечает, Он говорит нам. И вот Так было с Ильей. Бог захотел посадить Илью у ног своих, и 2 года он его один на один перевоспитывал. Потом он берет и еще на год отправляет к бедной вдове на практику. Он приходит к бедной вдове, он говорит, я повелел бедной вдове кормить тебя. Она даже не слышала это. Но Бог говорит, я повелел бедной вдове кормить тебя. Илья приходит и говорит, Господь повелел тебе меня кормить. И она начинает кормить и выживает вместе. И выживает вместе. Я недавно читал рассказ, может быть, где-то читали этот рассказ. Этот человек до сих пор живой. Это еврей. Когда там Освенцим, около Кракова, Аушвиц, недалеко от нас, и там очень много уничтожено было евреев, немцами во время войны. И Краков это такое стратегическое место, особенно вот этот Аушвиц, потому что все железные дороги, это как посредине со всего, там, с России, со всего концов мира, это центр был. Немцы высчитали, что очень удобно поездами туда свозить. И вот этот еврей свидетельствует, что их гнали зимой, и был сильный мороз. И ну, вот эти вагоны без окон, без ничего, все. И где-то на станции они остановились, и люди замерзали. И он говорит, я увидел старенького, он был молодым парнем тогда, сколько ему там, 16, сколько лет было, он говорит, я увидел старенького около себя еврея, человека, который замерзал, и мне так стало его жалко, я начал его греть как-то, разминать, массажировать. И говорит, мне было больно, мне было тяжело, но я так не хотел, чтобы он умер. Я его грел. И на утро, говорит, когда я посмотрел, уже день взошел, все замерзли были, только этот старый не замерз и я. Мы вдвоем выжили. Он не замерз, потому что я, а я не замерз, потому что я это делал. Поэтому вот Бог повел на практику Илью. Поэтому нам не всегда это нравится. Друзья, не знаю вашего времени, не знаю, сколько вы здесь будете, сколько надо. Хотел бы на этом заострить внимание, пожалуйста. Если приходим на молитву, ищите, чтобы Бог дал, чтобы вот как были эти открытые книги, почему я тебе должен это дать? Если ты там просишь финансы, почему я тебе должен их дать? Если здоровье, почему я должен дать? И мы знаем почему, потому что Иисус умер. Но тогда надо обосновать это, если мы хотим по закону. Мы должны сказать это в духовный мир, заявить. Хотя бы мы должны знать эти места Писания. Но молиться согласно мест Писания, что Господь ранами Твоими мы исцелены. Это закон, это основание. Но многие люди даже не знают, почему они должны получить. Они могут повторять это, как я уже сказал, что они повторяют, где двое или трое, там Христос посередине. Но они не верят, что Он там, или даже не обращают внимания. И так люди, они могут повторять то, что ранами твоими исцелились, но внутри они совершенно в это не верят, что они получили на это право. И вот это должно измениться, мы должны быть твердо уверены, что мы имеем это право, закон. Я говорю, один брат, пастор, он купил землю, и купил дом. Купил землю, и там была какая-то почта, был какой-то магазинчик, и такой был проход, эта земля была его. И он отгородил, чтобы люди проходили до почты, нормально ходили. А люди начали там что-то строить. И каждый сосед начал забивать эту дорогу. И однажды этот брат пришел, говорит, мне так надоело это, я все это снес. И они, вся улица на меня восстала. Говорит, и начали кричать, прямо так наступать женщины. Это было в Черновецкой области. Говорит, и начали женщины, и мужчины подступили, начали кричать. И полицию вызвали. Вызвали милицию. Этот самый на него, что он себя по-хамски ведет. Это сектант, это такое тут делает. Говорит, слушай, я вам разрешил, я заборы посносил. Какой, кто ты такой, чтобы ты тут разрешал? Этот милиционер, этот российский. Не сельский, а районный, голова пришел. Короче, такой шум из ничего дьявол поднял. И он говорит, да подождите. Пошел, взял эту бумажку и полицейскому дал. Тот читает, вот территория, все. Так это твое, мое. Ты имеешь право. Он оборачивается к этим людям и говорит, так, если вы сейчас отсюда не уйдете, я вас посажу за беспорядки. Это его, и теперь он может тут что хочет делать. Когда ты показываешь бумажку, и толпа разошлась. Ты показываешь бумажку, это мое, это законное право. Поэтому мы должны знать эти законы. Вот когда мы молимся этими законами, или покажи нам, или, Господи, пускай судьи разрешат на небе эту страну нам взять, или этот город нам взять, или, ну, или еще каким-то. Но очень важно, чтобы была дверь открыта от Господа. Потому что вот то, что мы, как мы привыкли верить в последнее время, что это куда нога твоя ступит, да, куда нога твоя ступит, но практика показывает, что нет. Что ступает нога не очень. То есть не всегда. То есть есть время и сроки, когда нога твоя может ступить, или кому-то Бог другому дает. И Бог одному дает успешному быть там с детьми, другому с тем, третьему с тем, четвертому с этим, и он разрешает. И тогда человек успешен. Кто-то поет успешно, кто-то в бизнесе двигается успешно, кто-то еще что-то, Бог разрешил на каком-то основании, Бог разрешил. Молился этот человек, не молился, Бог, может, бабушка его молилась, может, дедушка его молился, и Бог разрешил. Мы же не знаем этой всей истории. Если это даже человек плохой, то, может, его бабушка была хорошей. И она вымолила. Или мама выпросила. И Бог разрешил. Поэтому мы такое желаем, да благословит вас Господь. Начинайте день с молитвы. Если вы хотите что-то получить от Господа, то обоснуйте, почему вы должны это получить, на каком основании. Найдите это место Писания, чтобы в духовный мир заявить. Вот здесь, в Луки там, или в Иоанна написано. Вы должны знать эти законы. Да? Я за что говорю? Словом Божьим. Вначале было Слово. Слово Божье должно быть. И нужно понимать, что Бог, мы имеем разные таланты, разные дары. И одному 2 дал, другому 5. И это нормально. И не надо, воевать с этим. Не надо ревновать или не надо превозноситься. Это все дает Бог. И мы делаем на одну копилку, на Царство Божие. Это все приносим. Все эти дары, когда мы делаем. Поэтому должно быть Словом Божьим. Я об этом именно говорю, что пастор Лена сказала, должно быть обоснование Словом Божьим, и мы должны знать, что там написано. Если мы не знаем, то этот закон для нас не сработает. Мы не знаем. Потому что, знаете, я проповедовал в этом Грин-Рапидсе, там огромная церковь, тоже около 1000 человек. И потом мы сели, начали так общаться, и пастор спросил, какие у тебя нужды? Я говорю, да какие у меня сейчас нужды? Я говорю, наших людей он Бог в Индию послал, у меня в Краков, в Польшу. И я говорю, все нормально, молись за меня. И никогда не прошу у них ничего, хоть нужды всегда есть, но никогда ничего не прошу. Не у них, и поэтому мы партнеры. И он говорит, можем помолиться хотя бы за тебя? Я говорю, да. И он начал молиться, и Дух что-то его начал вести. И знаете, вдруг он начинает молиться и говорит, я хочу тебе сказать, что говорит Господь. И знаете, вот выдает, это вот несколько дней назад. Я никогда в жизни над этим не думал. Говорит, не имеете, потому что не просите. Я так стал. Думаю, он начинает молиться закрытыми глазами. И потом остановился и говорит, не имеете, потому что не просите. То есть вот, иногда есть такие вещи, что нужно для Царства Божьего, а ты стесняешься там попросить. Или, это не обязательно только деньги. Это не обязательно. Я хочу в воскресенье проповедовать о том, как Господь сказал, идите и молите по дороге, когда идете. То есть просите. Не просто, вам нужны люди, простите. И мы, это была одна... Я начал вспоминать вот этого пастора, когда он молился, и мне Дух Святой повел, что одна из наших молитв, когда мы приехали в Европу, была точечные молитвы. Мы говорили, Господь, нам нужен человек на барабаны. Раз через неделю появился человек на барабаны. Потом он ушел по работе, сел на большую грузовую машину, уехал, редко начал появляться в церкви. Мы опять этой молитвой, Господь, нам нужен человек на барабаны. Парнишка 14 километров ездит, 14 лет ему, к нам в церковь. С Калининграда переехал. Ну, у нас есть основания этой молитвы, потому что наше служение такое, и нам Бог, Он дал был слово и показал нам, чтобы мы и шли, и какими клубами должны идти, и как прославлять, и нам нужно это было в команду. Я сейчас просто не хочу на этом заострять внимание, чтобы, ну, потому что оно не сработает у вас есть другие нужды. Я хочу сказать, что когда мы начали молиться об этом, появился. Когда начали молиться о другом, появилось. Когда нам нужна была аппаратура, появилась. Когда нам, вот мы молились за микрофоны, они нам не нужны были и не появлялись. Как только они нам нужны были, они появились. А мы чисто по-украински хотели, чтобы оно у нас уже в подвале там лежало на полгода вперед. А оно не появлялось. Всегда деньги появлялись в нужный момент. Вот откуда-то как-то они покрывались. И, ну, поэтому вот он сказал, я сидел и думал над этим. Он говорит, представьте, есть закон какой-то, что надо просить. То есть Бог вот сказал слово, просите, дано будет вам. Ищите и найдете. Вот вам основание из Библии. Бог же нам сказал, просите, и дано будет. Ищите и найдете. То есть есть вещи, когда мы просим, Господь, вышли служителей на Ниву нашу, или на Твою Ниву, или вышли нам то, или пошли нам это. Бог так сказал. Ищите и найдете, просите, стучите и откроет вам. Стучите и откроет. Вот за Германию мы стучали долгие годы. И это была молитва, это, вот этот стук был, он был так, Господь, мы просим за них покаяние, мы просим прощения, мы молимся, Иисус, Ты умер за них. Мы хотим, чтобы они были спасенные, кровь Твоя была пролита за них, они дети Твои. Ну, это было приблизительно вот так вот, долгие месяцы. Мы стучали. Не просто тупо стучали, а вот именно вот этой молитвой, чтобы мы получили. И тогда вот раз мы поняли, дверь открыта, Бог дает нам. И Бог нам дал через эту церковь вход в Германию и в другие города. Не только в это, а в другие города. Я поделился, как работать с нами. Я не уверен, что оно должно работать со всеми, и что вы должны точно копировать. Я думаю, у вас есть своя модель, и Бог вам здесь что-то говорит, как вы должны делать. Но когда мы идем на молитву, есть нужды Бога, то, что я хочу сказать. И Бог сказал, что не заботьтесь, Бог про вас позаботится, а вы заботьтесь о Царстве Божьем. И он сказал апостолу, что нету ни одного человека, который бы, ну, оставил дом или что-то заради Царства Божьего, Бог бы уже не вернул в этой жизни. Знаете, есть много таких молитв, оснований, как ты говоришь, Лена. Буквально недавно я ночью проснулся, это еще было в Польше, или это даже было в Украине, было в Тернополе. Я проснулся ночью и не сплю, 2 часа ночи, я начал читать Библию. Просто главу за главой. Я зашел в Римлянах, я зашел в Ефесянам. И вдруг я останавливаюсь, меня Бог возвращает на одно и то же самое место, где апостол Павел пишет, что, говорит, Бог хочет в грядущих веках явить обильную благодать и благословение. И Дух что говорит, как ты думаешь, о каких веках он говорил? Я понимаю, что меня Бог ведет, ну, как бы Бог ведет ночью, да? Что не это, не моя такая мудрость. Я говорю, о наших веках, это не о Царстве Божьем идет. Это идет о наших веках. То есть апостол Павел не имел такой благодати, как мы. Он не летал самолетами, он не проповедовал под микрофоны, он не проповедовал в свободной стране. Но он видел наперед, он говорил церкви, молитесь, бодрствуйте, стойте в вере, держитесь. Потому что Бог через вас, через Иисуса Христа, через церковь, именно через церковь в грядущих веках хочет явить обильную благодать. Я говорю, Господь, Ты хочешь, чтобы Бог явил обильную благодать через нашу церковь. Благословение пришло через нашу церковь для людей, для этого. И вот я начал в последнее время молиться этой молитвой. Потом Бог повел меня в другую молитву. Он пишет Тимофею, чтобы успех твой был очевиден. И я вдруг начал понимать, что если я нищий, это не очевидно, что у меня есть успех. Если я проповедую, и там никого нету, никто не слушает, это не успех. А Бог хочет, чтобы оно было успешно. Бог не хочет, чтобы мы, знаете, чтобы был очевиден всем. Вот посмотрели, видно. Я начал этой молитвой молиться. Ну, может, вам как-то поможет. Просто вот эти молитвы, Бог говорил, я хочу, чтобы было видно. Я говорю, Господь, тебе написано, ты хочешь, чтобы было видно, что мы успешные. Я не говорю, там должны рассыпаться, я не знаю, чем, такой, знаете, силой, что автобусы двигать с места, или там финансами, что прямо таки, но успех должен быть. Успех во всем, в семье успех, на работе успех. Ну, он должен быть очевиден для других людей. Они должны задать себе вопрос, почему эти люди успешные? Потому что с ними Бог. Вот что хочет Бог сделать. Но многие люди продолжают, здесь, наверное, нет, но там продолжают верить, что церковь должна быть нищая, бедная, такая убогая, несчастная. Это не успех. Это не успех. Поэтому мы должны стремиться, если что-то не то, мы должны бороться. Мы должны... Я не говорю о количестве людей, потому что оно не играет роли. Можно с двумя человеками сделать больше, чем, ну, чем сотни, которые там ничего не делают. Мы говорим об успехе, понимаете, да? Не о качестве, а не о количестве. Потому что Бог с 12 учениками сделал. Он 3 года проповедовал, около него было только 12 учеников. И то один предал его. Все 500 пришло, появилось, и многие усомнились, когда он воскрес. Поэтому это был Христос. Вопрос не об этом идет. А, ну, должно быть, как-то успех должен быть. И вот это Библия говорит, Бог это хочет. И мы начинаем этой молитвой молиться сейчас в последнее время. Мы говорим, Господь, ты хочешь, чтобы, ну, был очевиден для всех. Все пришли и сказали, да, это сделал Бог. Ни Ваня, ни Петя, ни Лена, ни Николя. Это сделал Бог. Да, это сделал Бог, чтобы слава была Богу. И вот в эти века Бог хочет явить обильную благодать. Почему мы не, вот, например, мы не должны быть участниками? Почему мимо нас должно пройти эта обильная благодать? Ну тогда вопрос, а почему он должен дать именно нам ее? Для чего? Почему я тебе это должен дать? Ну. Мы 2000 лет живем в благодати. Я говорю о обильной благодати. И такого еще не было, чтобы столько церквей было, как в наши времена, по всему миру. И поверьте, очень много людей кается сейчас по всему миру. Мы не видим все. Дьявол так испоганивает ну, как-то информацию. И если мы сидим в этой информации, ну вот в новостях или в чем, он никогда там хорошего не скажет. Он не будет говорить, сколько людей покаялось. Он будет говорить, там церковь развалилась. Да? Или, например, где-то катастрофа самолета. И все это раздувает. Но он не говорит, дьявол, что в этот день 1000 самолетов перевезли миллионы людей, и все нормально в силе. Все встретились с детьми, и все успешно. Только одно на такое, и он раздувает. Нам нельзя там сидеть в этой информации. Мы должны сидеть в информации Божьей. Вот я говорю, как Илья у потока вод. Все вот в Фейсбуке все повыключать и сидеть там, и тогда Бог будет давать нам информацию, какую Он говорит, что Он хочет делать. Как тогда Он Илье сказал, что Он хочет делать. Пойди скажи, будет дождь. Пойди поставь Елисея вместо себя. Это уже другая история. Того поставь на царя. И Илья четко понял, что Бог от него хочет. И он пошел это сделал. Пошел это сделал. За этого Илью и Елисея, перечитайте, это потрясающий пример для нас, записан, потому что вот 4 книга Царств, буквально 2 минуты, 2, там уже начиная со 2 главы, Идет Илья и знает, что Бог его хочет забрать. Илья идет за ним. Илья его приводит в какой-то город и говорит, смотри, вот этот город, в этом городе есть пророки, есть школа пророков, вот молитвенный дом, жилье, еда, все построено, все на тебя работает, зарплата, все, останься. И Илья говорит, нет, я хочу получить от Бога. Меня это не удовлетворяет, я иду дальше. Приходит в другой город, опять вышли пророки, начали говорить, что все есть, останься, тебя люди уважают. Нет, я хочу получить от Бога. Я пока не увижу от Бога, я не остановлюсь. Вот я хочу получить от Бога. Я хочу получить от Бога. Вот это вот наша жизнь должна быть. Мы должны получить от Бога, не от человека. Да, ты мне послужил, Елисей. Все классно, вот останься, все для тебя приготовил. Нет. А потом говорит, что ты хочешь? Помазание вдвойне, чем было на тебе. Говорит, ты даже не представляешь, что ты просишь. Но если увидишь, то есть, говорит, если пойдешь до конца, то получишь. Некоторые пророки стали издалека, наблюдали за этой картиной. А он пошел до конца и увидел. Ну, в начале. В начале, да. Нет, до конца еще пока не встретился с Богом там, именно в этой истории. Вот ему, он служил Илии, Бог уже через него работал, он уже был пророком, он был в почете, да, он уже был в почете пророку. И вот именно эти места, обратите внимание, когда будете читать вот 4-2 глава, 4 книга Царств. Вот он приходит, и там пророки, есть там школа, там все обеспечение. Говорит, оставайся, тебя ждут здесь. Пророки с ним разговаривают, с Елисеем. Говорит, а знаешь ли, что твоего Илью заберет Господь на небо, оставайся здесь. И он говорит, нет, я знаю, молчите, иду дальше. И не остановлюсь. И через Иордан перешел. Это очень важно. Через, ну, пошел за ним. И встретился с Богом. И получил это помазание. Там. На другой стороне Иордана. Поэтому вот многие люди, они просто до чего-то доходят в молитве, останавливаются и как бы или сдаются, или уже удовлетворяются этим. И говорят, ну все, и слава Богу, что у нас это есть. Но мы хотим больше, потому что мы не для себя, а для Царства Божьего. Мы хотим, чтобы была обильная благодать. Поэтому мы идем к судье и просим, и просим, и просим, избавь нас от этого сатаны, чтобы он нас не добивал, чтобы он нам палки в колеса не ставил, чтобы он нам не мешал, пока не получаем. Ну так Библия говорит, взявший за плуг назад не оборачивается. Да, это надо некоторые мосты жечь, может не все, но некоторые надо жечь. Павел пишет, я забываю заднее, двигаюсь вперед. Если мы не забудем заднее, мы не можем двигаться вперед. Это закон, опять же, закон Божий. Бог тебя очень любит, но ты не можешь двигаться, если ты привязан к тому, что сзаду. Все. И успех, и разочарование, и все. И обиды, и в Луки то же самое. Вот я в воскресенье буду говорить. То же самое в другом месте Бог говорит. То же самое. Вот прах с ног, со штанов стрясите, идите дальше. Все забудьте, что тут получилось или не получилось. Двигайтесь дальше. То, что делал Павел, не пустили в один город, в другой, в третий, в четвертый, шел до конца, пока не помолился и не понял, что надо идти в Македонию. Надо забивать, потому что если бы, ну, скажем, он помнил, что его Бог не пустил в этот город, Дух Святой, он бы сказал, да, что мне дальше идти, ты меня опять не пустишь. Это держит, слава держит и плохое держит. Что бы ни было, это было вчера. Все, нам надо идти дальше. Ну вот так, немножко остановились, похвастались и пошли дальше. Потому что если жить вот этим, то мы не можем. Это закон. Вот Бог говорил о законе. Вот здесь как раз то же самое, вот это в тему, о чем я говорил. Речь идет о законе. Закон работает. Бог говорит, я не могу с тобой ничего сделать, я тебя очень люблю, ты мне дорог, я тебя помазал, но если ты не забудешь за ней, не двинешься вперед, я не смогу ничего с тобой сделать. Это вообще важный закон. Это важный закон. И это задача наша забыть. Бог не может это делать за нас. Это нам надо оставить заднее. Он говорит, я твоих грехов не помню, я закинул их за спину и уже не помню. То есть он забывает. Вот сегодня, представьте, это реально. Сегодня кто из нас согрешил, а я верю, что все согрешили. Ну, такая у меня вера какая-то дурная. Поэтому представьте себе, Бог, вот мы ложимся спать, а он и не помнит. И он реально не помнит. Говорит, я забыл. Я так далеко закинул за спину, и грехов твоих не вспомнил. Это реально, это не то. Ну вот Бог умеет стереть у себя. И если даже ты ему скажешь, а я же согрешил. А многие приходят на молитву, я согрешил, прости, я согрешил. А он не помнит. И какая-то молитва непонятная. Потому что он действительно так умеет забывать. Благодаря Иисусу Христу. Так, ну, можно каяться. Ну, нужно каяться. Я же не против, чтобы каяться. Но я против 3 года каяться каждый день. И, ну, вот многие люди, ты смотришь, они, у них одна и та же молитва, Господи, прости, и они никуда не двигаются. И это уже, ну, такое ощущение, что Бог или глухой, или там что-то понапутывал с Библией. Простит вам? Конечно. Ну, покайся, да и на том конец. Ну, а как молитва может быть без исповедания? И молча она не проходит. Это молитва, это разговор с Богом. Ну, и благословение надо провозглашать, и исповедовать грех надо. Но я говорю, я против того, чтобы человек 20 лет исповедовал одно и то же. Оно не получается, оно не выходит. И я думаю, или просил, хорошо, или просил 20 лет одно и то же. Мы стучим, но я говорю, мы молимся, вот как было написано, надо вам всегда молиться и не унывать, да, постоянно. Но мы в этой молитве или провозглашаем, или, ну, как бы законы открываем, или Библию открываем, а не то, что дай, дай, потому что на каком основании тебе дать? Ну, вот понимаете, из молитвы дай. Но я говорю, ну да, поэтому вышел человек молча, без слова дай, показал бумажку, и люди разошлись. Это мое. Это мое. Поэтому нам надо знать то, что уже мое, то уже, что он дал. Вот смотрите, нельзя молиться молитвой, нельзя просить Господа то, что он уже дал. Он уже многие вещи дал. Очень, ну, просто надо знать их. Их надо знать. А благодарить за все надо благодарить всегда. Так Библия говорит. Ну, это по-разному. Я вам говорю, если вам Бог открывает как-то по-другому эти молитвы, я поделился, потому что я не могу сказать, что это вот закон какой-то есть такой. Кому-то, ну, надо благодарить Бога. Это как дети, это семья, это как дети с родителями. Ты не можешь, вот даже двух детей, если у тебя есть там дети, чтобы они одинаково. Одному, ну, надо там 20 раз сказать прости, одному хватит только на тебя посмотреть, и ты уже простил. То есть. Родитель знает же детей, да. И он знает, что этому раз сказать и хватит, а этому надо и ремень снять. Поэтому это индивидуально, это каждый. Но я говорю, я рассказывал, как Бог нам показал эти молитвы. Что мы делаем? Какими молитвами мы молимся? То есть вы видите, здесь нет, я ни разу не сказал слово «дай» или еще что-то. Я говорил, Господь, вот каялся за немцев, просил прощения за них. И тогда Бог открыл нам двери. Я не говорил, дай мне эту церковь. Дай мне эту церковь. Я хочу эту церковь. Я хочу эту церковь. Потому что Бог сказал, на каком основании я тебе должен это дать? Почему тебе? а не Пети или Васи. Потому что я жертву ложу за эту церковь. То есть вот, убедите Бога, как бы я не знаю, как правильно сказать. Не могу сказать, что это должно быть одинаково у всех. Я говорю, это подход каждого. Но опять же, закон Божий четко говорит, все, что не по вере, это грех. Если человек, например, не верит, что он дитё Божие, то ну, так Библия так ясно говорит, что так и будет. А если он верит, то так и будет. Поэтому это все, что не по вере, не делайте, если это не по вере. Нельзя это делать. Служить нельзя не по вере. Жертвовать нельзя не по вере. Я в церкви всегда говорю, люди спрашивают, сколько мы должны жертвовать? То, что вам Бог говорит. Если ты пожертвуешь $1 000 000, Бог тебе не говорил, то ты ничего не получишь, никакого благословения, вообще никакого. Бог благословляет только то, что Он говорил. Послушание. Вот пришла бедная женщина, положила там 2 копейки, Бог ей сказал, и он это оценил. Ну, это у нас работает. И законы работают, десятины, я все это верю. Эти законы работают, но просто я говорю, что мы должны услышать от Господа. Получить это откровение. И это получается в молитве. Ну и через Библию. Ну, это и есть индивидуальное общение с Богом. Это и есть молитва. Есть коллективное, но это, есть персональное, да, ну, могу добавить, да, зайди в комнату, помолись, или есть общая молитва, но вы должны, разницы нету, где тебе Бог проговорит, здесь или в туалете, главное, чтобы он проговорил. Если Бог проговорит, вообще разницы нету. В поле. И персонально можно прикрыться. Можно так красиво Богу рассказывать, а сердце далеко от тебя. Да он так говорил. Поэтому тут можно все придумать, что хочешь. Но Бог смотрит на сердце, а не на слова. Знаете, я говорю, что духовного человека не по молитве узнаешь. Там вот он молится красиво, или на коленях, или голосно, или там провозглашает. Духовный человек – это тот, кто как он думает, как он говорит, как он живет. Если и духовный человек, и плотской, они вообще, это как разные вещи. Духовный всегда думает, чем я могу тебе, Господь, послужить, где бы он ни был. Приехал в церковь, чем я могу, что я могу этой церкви сделать? Приехал в город, что я могу для этого города дать? Пришел в школу, что я могу дать для этого школы? Плотской всегда, что я могу с этого поймать? Ну да, или что мне эта церковь даст? Или что мне это... Так часто, почему нет успеха? Потому что когда люди приходят на молитву, опять возвращаемся и с мыслью, что я с этой молитвы поимею. А мы должны идти с тем, что мы Богу можем говорить, какая его нужда. Я вот с чего начинал, с того и заканчиваю. Вот не того, ты на коленях молишься, или ты сидя молишься, или ты просто тихонечко себе молишься. Это не говорит, что вот она сидит, она не духовная, а вот тот на коленях стоит, он духовный. Нет, только где твое сердце? Если ты думаешь, Господи, как я тебе могу послужить, или как я этой церкви могу послужить, или как этому городу я могу послужить, или как я вот этой соседу могу послужить, а если твои мысли, что я с этого буду иметь, то вот это плотское. То есть это плотское. Вот почему я тебе должен дать? Вот опять. Бог спрашивает, почему? Ты хочешь имя свое прославить? Или ты хочешь... Ну, что ты хочешь? Бог не нуждается в том, чтобы его уж так сильно, знаете, как-то так возвеличивали и доказывали. Там все доказано, что он есть. Он не сильно так заботится, что мы прямо-таки должны доказать человеку, что есть Бог. Там все доказано, все люди знают, что есть Бог. Аминь. Аминь. вам скажу, это зачастую просто, ну, как бы, лукавая молитва, потому что я хочу прославить тебя, как я хочу, это вообще неправильно. Ну, я тебя прославлю. Знаешь, приходит сын к папе или к маме, если ты мне дашь 100 долларов, то я тебе скажу, что я тебя люблю. Если ты мне не дашь, то я тебя не люблю. И так часто с Богом, ну, тогда и вопрос такой очень печальный для папы и мамы. Кто у них растет дома? Да не надо Богу прославляться в исцелении. Он может прославиться не в исцелении. Мы недавно, я уже говорили, я не знаю, год назад или когда, вот не так давно мы проводили евангелизацию у нас в Польше с Ником Вуйчичем. Извините, без рук, без ног. А прославился больше всех исцеленных. Поэтому Бог знает, как прославиться, поверьте, не надо тебя исцелять. Это как бы чуть-чуть лукавая молитва, что если ты меня исцелишь, типа я тогда вот через меня, вот я такой крутой, все узнают. Да никто не узнает, даже никто не обратит внимания. Бог знает, как ему надо прославиться. Иногда, может, через болячку надо прославиться. Потому что, ну, он прославляется, Бог решает, как это сделать. И я вам скажу больше, он уже прославился через Сына своего Иисуса Христа. Все, больше никто не может прославиться. Там молится постоянно этой молитвой. Постоянно этой молитвой молится. Все мы этим грешим. Да, это такая лукавая молитва. Часто есть, дай мне, я тебе буду служить. Есть, дай мне это, я тогда тебе, для тебя это сделаю. Слушайте, это... Да, ну, Бог знает, как прославиться, да, вот что ты хочешь, Господь, сделать. Представьте, он был на земле, он даже когда исцелял, никому не говорил, не говорите никому. То есть не считал нужным это, чтобы люди, они сами ходили и рассказывали. Но он всегда запрещал им идти и рассказывать. Представьте, а мы молимся другой молитвой, да? Дай мне, и я расскажу. И Бог знает, что брешем, не расскажем. Ну, что не так? Да не свидетельствуют люди. Один из 100. Вот один из 100, который получили. Слушайте. Один. Какое еще может быть больше свидетельства? Я был неверующий, что вот Бог меня спас. Какое еще больше может быть свидетельство и чудо в моей жизни? Но нет, мы знаете, вот смотрите, что мы любим слушать? Поставь двух свидетелей. Один говорит, я был наркоман, убийца, тварюка, сволочь, падла. Я покаялся и все. Как крутой. А другой говорит, я ничего плохого не сделал, покаялся у Бога. О, неинтересно. Да это больше свидетельства. Он мне не дал ничего сделать. Он не допустил, чтобы я был наркоманом. Он не допустил, чтобы я был пьяницей. Это же вообще огромное свидетельство. Но у нас свидетельство, вот это я там творил, я там крал все. Круто, классно. Что там крутого? Что там крутого? Прожил половину своей жизни. Молча, тихо сидишь, вот это там сзаду даже не рыпайся. И благодари Бога до конца жизни, что Он тебя спас. Но вот людям нравится вот это. Такое вот, яркое. А это тихо покаялся, пошел в рай. Это неинтересно. Конечно. А в школе, вспомните, молодежь, если мы были молодыми в школе. Девчата, вам какие хлопцы нравились? Петя с очками, математик, пятерочник, или Вася, который всем подпаливал волосы? Вася герой. Все Вася, все за Васей бегали. Вон герой. Вот людям вот это нравится. А Петя тихонький там сидит, там что-то ковыряется. Ну, он математик, он ученый, он маму слушает, он папу слушает. Ну, и все. И представляете, он не интересен. Вот знаете, как поменялся мир? И он неинтересен. И так в церкви. Вот сделай что-то такое, чтобы стало интересно. Да куда уже интереснее? Бог нас всех спас. Кровь пролил за нас. Мы теперь дети Божьи. У нас Отец Царь Царей, Господь Господствующий. Мы идем в рай. Куда еще больше? Ну вот куда еще больше? Нам какое еще свидетельство надо? Ну не, надо, чтобы задеть человека. Ребята, если вы будете проповедовать Евангелие, чистую Евангелие, вы заденете человека всегда. Если вы будете говорить о Христе, о Голгофе, 2 минуты, оно заденет человека. Вот вспомните историю Давида Вилкинсона, когда он пришел к этим бандам, что он сказал: Бог тебя любит, и все. Помните? То есть, ну вот, я был на неком, это, на этом, как его, ой, комиссаром этой банды был, уже забыл его, проповедником сейчас. Вот представьте, что он ему сказал: Бог тебя любит. Он не рассказывал, что Бог со мной, там я и шел, потом небо, потом выхло, там гахнуло, стрельнуло, подскочило, нога выросла. Он бы даже не слушал, он бы ему там уши пообрезал до половины рассказов. А он просто сказал: Бог тебя любит, и пошел. И он говорит: я спать не могу. Ну, с верующими тяжелее, я согласен. Я вас понимаю, вы правы. Да. Но с верующими хорошо молиться. Так, слава Богу, ну так засвидетельствовать. Но он же не просил: я еду, дай мне аварию, оторви мне ногу, и я засвидетельствую. Он же не в этом просил. Так вы что хотите, чтобы на вас Бог попробовал, и нам стало интересно? Ну так, ну о чем мы сейчас говорим, люди добрые, а? Как это интересно? Человек попал в катастрофу, пережил такое, и нам это интересно. Да это вообще... Да молитесь, чтобы он не попал. И вот интересно то, что я езжу 30 лет на машине, ни разу в аварию не попал. Вот это интересно. Для меня это круто. Ну, я же об этом вам говорю. Так за других свидетельствуйте. Да не ждите беду. Не накликайте на себя беду. Я был во многих церквях. Даже у баптистских приглашали помолиться. Приходит, болеет. Это Бог мне дал болезнь. Это Бог, он так меня воспитывает. И тут на столе куча таблеток и глотает. Я говорю: что ты делаешь? Лечусь. А зачем ты лечишься? Ты же против Бога выступаешь. Бог тебе дает болезнь, а ты лечишься. Бог тебе дает болезнь, а ты лечишься. Ты же против Бога выступаешь. Так не лечись, лечь, умирай. Так нет. Ну. Ну, видите, вы узнали этот закон, он пока не узнал. Поэтому пускай пьет пока таблетки. О, Господи. Аллилуйя. Слава Богу. Да я знаю, что это не все так плохо. Я просто говорю, вы ж не одни. Я же говорю, это большинство верующих так живут. Они правда, я так годами молился, что дай мне что-то такое, чтобы я мог засвидетельствовать. Богу не надо за него свидетельствовать. Потому что, ну, за него все знают. И он так не прославляется. Он уже прославлен. Ну, написано в Библии, что мы победили дьявола свидетельством своим. Мы не для Бога свидетельствуем, а мы выступаем своим свидетельством против дьявола. То есть, объясню вам на простом языке. Мы вспоминаем, что Бог для нас сделал. И вот это надо делать. Потому что если мне сейчас трудно, я вспоминаю, что вчера мне было трудно, Бог мне помог, то я тогда говорю: слава Богу, Бог мне вчера... Вот о чем идет речь. Я начинаю Богу напоминать: Господь, мне было 15 лет, со мной было это, ты меня спас, мне было, и сегодня ты меня спасешь. Это я выступаю как бы против дьявола своим свидетельством, а не за Бога и неверующему. Потому что написано в Библии, что даже если Моисей явится и мертвые воскреснут, все равно не поверят. Дьявола, а не с Богом воюем. Это вот надо понимать, почему мы свидетельствуем. Мы свидетельствуем, я вот это говорил сейчас, если вы услышали. Я говорил, когда проповедник проповедует, он должен себя услышать. Вот когда мы свидетельствуем, это больше нам нужно, чтобы мы себя услышали, что Бог живой, и если Он вчера тебя спас, то сегодня спасет. А это не Богу надо. Это себе. Во-первых, вы это делаете себе. Да? Потому что это вам надо. Это Бог хочет до вас достучаться. Аминь. Все. Спасибо. Я редко где-то на стуле проповедую за такую вашу милость. За что надо молиться? Давайте я буду молиться не за вас, я буду молиться, Господь, что ты хочешь здесь? Господь, что ты, почему мы здесь? Почему ты нас привел сюда? Что ты от нас хочешь, Господь? Где, какая твоя нужда? И, представляете, вы представляете, какое благословение для нас, что Бог переместил нас сюда, потому что Он хочет, вот, чтобы мы Ему здесь чем-то помогли. Вот просто вот такой вот, вот молитвой. Вы не случайно здесь. Никто здесь случайно не был. Иеремия в 1 главе, в 5 стихе написано: «Прежде чем ты был зачат, я познал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы матери, я поставил тебя пророком над народами». То есть прежде чем вы родились, Бог уже знал, где вы будете, кем вы будете, когда вы будете, с кем вы будете. И Бог вас поставил. В Ефесянам 2:10 написано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил». Предназначил. Он предназначил нам выполнить. Вам, мне. Он предназначил нам выполнить. И, знаете, вот умных послал до умных, меня к вам. Поэтому мы, нам... Поэтому нам надо это выполнить. И деваться нам некуда. Давайте помолимся за это. Отец мой небесный, мы приходим перед лицо Твое во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за нас на Голгофе и освободил нас от всякого рабства, дал нам эту свободу, омыл наши грехи. И мы сейчас омытые в крови Твоей. Господь, и Ты призвал нас, чтобы мы были частью Твоей команды. Ты взял нас, написано, люди, взятые в удел. Господь, спасибо Тебе, что Ты каждого из нас взял удел, чтобы мы были в Твоей команде. Господи, чтобы мы были в процессе Твоей работы, Твоего творения, которое Ты продолжаешь сейчас делать здесь, на этой земле. Ты дал нам этот город, Ты дал нам эту улицу, Господь. Ты дал нам эту церковь, Ты дал нам друг друга, Господь. Ты посчитал, что мы нужны друг другу, любящий милостью Бог. И мы вместе, как команда, можем исполнить волю Твою. И наша молитва, Господь, покажи нам, что Ты хочешь делать в этом городе, чтобы мы ясно и четко видели. Я благословляю каждого, кто сегодня здесь, на этом месте. Я благословляю, чтобы, Господи, они понимали, что Ты хочешь делать в этом городе. Чтобы они понимали, какая ихняя часть в этой работе. Чтобы они четко видели, что делает Отец. Отец хочет показать сыну и дочери, что он хочет делать, какая твоя нужда, Господь, в этом городе, любящий милостью Бог, и какое наше предназначение, потому что ты сказал, ты сверх силы не даешь, и ты не дашь нам сделать то, что мы не сможем сделать и не сможем выполнить. Библия говорит, что нету отца, когда сын попросил бы рыбы, он дал бы ему камень. Он даст ему то, что просит сын. И ты даешь по силе, любящий милостью Бог. Мы верим, что Дух Святой, и, Господи, ты Отец, Ты не дашь нам камень, который мы не можем поднять. Ты не дашь нам то, что мы не сможем взять. Господи Боже мой, не ты вместо хлеба, любящий милости Бог, не дашь этот камень. Ты вместо рыбы не дашь нам змею, Господь, любящий Бог. Ты даешь только то, что мы можем взять. Поэтому, Боже, покажи нам, Господь Бог мой, какая часть, что ты хочешь, чтобы мы делали. Мы хотим четко понимать, мы хотим ясно понимать. Я благословляю эту церковь, чтобы эта церковь была церковью видения, чтобы эта церковь церковью была откровение, чтобы эти люди, они видели и получали откровение. Отец, они пришли сегодня сюда к Тебе. Они пришли слушать, Господи Боже мой, что Ты хочешь говорить через людей, любящий Бог. Благослови их за это. Когда они пойдут домой, дай им хороший сон, дай им хороший отдых, чтобы они, Господи, завтра встали отдохнувшиеся, набравшиеся силы от Тебя во имя Иисуса Христа. Господи, дай им радость, дай им мир и надежду, так как Библия говорит, мир мой даю вам. Иисус, Ты сказал, мир мой даю вам. Дай им этот мир, дай им эту надежду, любящий милостивый Бог, который никогда не постыжает, эту надежду, на что они должны надеяться. Покажи им это видение, чтобы они увидели, что здесь будет, Господь, как оно будет и как они будут участвовать в этом Твоем вихре, в этом Твоем движении, в этом Твоем огне, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.